Библия говорит.
Я подросток и хочу быть уверенным, что я спасен. У меня периодически происходят духовные срывы. Я не читаю Библию регулярно, пропуская иногда собрания ради футбола. Значит ли это, что я не спасен? И как убедиться, что я спасен?
Очень хороший вопрос, очень хороший и глубокий вопрос. И хорошо, Тимофей, что ты думаешь об этом. И когда мы говорим о любом вопросе, связанном с нашими отношениями с Богом, ответы на эти вопросы мы находим в Священном Писании. И Библия говорит нам о том, что спасение каждого человека основано на том, что сделал ради нас Христос. Мы спасаемся не потому, что мы достигли какого-то уровня святости, какого-то уровня нужных дел для того, чтобы нам спасение было даровано, что мы в своей жизни имеем определенную степень духовной активности. Вот тогда мы спасены. Спасение всегда связано с принятием верой того, что Иисус Христос сделал ради меня на Голгофском кресте. Но здесь некоторые люди совершают ошибку. Когда они говорят о том, что спасение измеряется только верой, они считают или воспринимают веру как интеллектуальное согласие с фактом смерти Иисуса Христа за меня на кресте Голгоф. Интеллектуальное согласие – это очень важная часть веры, но это не единственный элемент веры. Я об этом говорил уже много раз, еще раз повторю, дорогой мой, повторю еще раз, что это значит. Вера основана на истине. Любая вера – это вера в то, что мы считаем истинным, в то, что, надеюсь, является истинным. Например, если ты веришь в то, что эта таблетка тебе поможет, я надеюсь, что эта таблетка действительно способна тебе помочь. Когда мы говорим о спасающей вере, это вера в то, что Иисус Христос на Голгофском кресте умер за меня, и я умер вместе с Ним, и я воскрес вместе с Ним, и я своей верой соединился с Ним. И по этой причине, когда я умру, я воскресну, потому что Иисус Христос и я соединены навечно. То есть это начинается с истины Евангелия. Второй элемент истины Евангелия связан с тобой, с твоим отношением к этой истине. То есть ты практически не только доверяешь тому, что эти факты действительно истинны, но ты не только признаешь, но ты доверяешь этому, что значит, что ты воспринимаешь Иисуса Христа как твоего Спасителя. То есть если первое – это уверенность в информации или информация, достоверная информация. Второе – это уверенность в этой информации, что ты действительно воспринимаешь ее как истину. Третий элемент – это практическое послушание. То есть это практическое действие, исходящее из доверия. Например, если мы говорим о таблетке, ты знаешь, что эта таблетка поможет. Ты воспринимаешь свое состояние как достаточно серьезное, чтобы воспользоваться этой таблеткой. Это уже две части. Но третье, ты должен пойти и взять эту таблетку и принять ее, чтобы у тебя спина не болела, или голова не болела, или... Это упрощенная схема, конечно. Есть человек, которому операцию нужно сделать. Ему нужно практически пойти и довериться врачу, чтобы он сделал ему эту операцию. То есть вера, в которой нет первого, второго или третьего элемента, это не вера. Это просто видимость веры. И мы в Писании видим много примеров людей, которые назывались верующими, но потом оказывается, что они плевелы, а не настоящие пшеницы. Потом выясняется, что они, оказывается, ложные верующие, они псевдоверующие, они верующие только с виду, но не являются верующими. Причина этого, что нет вот какого-то, или они не верят в достоверность истины, или они не видят себя нуждающимися в этой истине, или же они не доверяют ее настолько, чтобы они воспринимали истину и жили истиной. Теперь проверь, пожалуйста, свое сердце. Это очень важный вопрос. Если ты принимаешь, признаешь, что Евангелие – это истина, если ты признаешь себя нуждающимся в Евангелии, нуждающимся в этой истине, если ты доверил себя, свое сердце и свою жизнь Иисусу Христу, то тогда ты будешь возрастать в этом. Твоя жизнь, твои чувства, твои мысли, твои действия, они будут все больше и больше подчиняться этой истине. В процессе этого ты, конечно же, будешь спотыкаться. Ты, конечно же, будешь согрешать. Ты, конечно же, не будешь совершенным. Вот я такой точно. Я уже 40 сколько-то лет, как принял крещение, наверное, 48 или 49 на этот момент. И я за все это время имею те сферы, в которых мне труднее, где я продолжаю бороться со своей плотью, со своим эгоизмом, со своей гордыней, со своей независимостью, со своим унынием и так далее, со своими беспокойствами. И я продолжаю бороться точно так, как многие, все верующие люди, они продолжают бороться. Но ты точно должен знать, что у тебя есть эта базовая вера, что эта вера движет тебя в процессе твоего познания Иисуса Христа, наполнения им и подчинения ему. Если же ты принял истину только интеллектуально, и ты никогда не посвятил свою жизнь Иисусу Христу, и ты никогда не понял, что ты умер вместе с Ним, чтобы родиться для новой жизни, то тогда вполне возможно, все то, что ты делаешь, это просто внешняя религиозность, и это очень опасное положение. Это положение опасно тем, что люди думают, что он спасенный, а в действительности у него не было этих базовых вещей, которые соединили его с Иисусом Христом, и поэтому он не имеет в себе жизни. Жизни, которая и ведет нас в жизнь вечную, или точнее, это уже присутствие вечной жизни в нашем сердце сегодня, пока мы живем здесь на земле.
Дети вырастут и будут искать ответы. Кто-то спросит у сверстников, кто-то у искусственного интеллекта. И лишь немногие откроют Библию. Мы не можем гарантировать, что наши передачи увидят все эти дети, но мы можем оставить ответы для них уже сейчас, чтобы когда они столкнутся с сомнениями или болью, у них было куда пойти. Если в вашем сердце есть желание позаботиться о будущем поколении, поддержите выпуск этих передач. Это не про средства, это про наследие веры. Большинство людей говорят, что Бог дал человеку свободу выбора. Но Иисус учил молиться: «Да будет воля твоя». Также есть множество мест Писания, которые говорят о том, что все будет так, как повелел Господь. Где эта грань между волей Бога и волей человека? Где заканчивается воля человека и начинается воля Бога?
Это очень интересный вопрос. Спасибо, Александр, за него. В действительности, вот под таким углом посмотреть на эту тему, на мой взгляд, очень важно, очень ценно. Думаю, что основная проблема здесь в том, что мы привыкли измерять всю известную нам информацию, все факты, с которыми мы соприкасаемся, в рамках нашей трехмерной системы измерений. И эта система, она имеет много интересного. Это материя, пространство и время. Например, человек не может одновременно быть в двух местах. По причине времени, материи и пространства. Он материален, и это не позволяет ему быть одновременно в другом каком-то месте по причине того, что он ограничен пространством. То есть речь идет о системе мышления, в которой мы находимся. Но когда мы соприкасаемся с Богом, мы имеем дело с явлениями, которые пересекаются с другой системой измерений. Смотрите, Бог нематериален. Угу. Кстати, я подготавливаю проповеди, сейчас серию проповедей на тему, почему мы верим Библии. И одна из проповедей как раз и фокусируется на природе Бога. Речь идет о том, что Бог вне материи, времени и пространства. Он не просто вне, как бы вот у нас есть
коробка, а он вне этой коробки. Это не так, потому что коробка предполагает пространство. Бог создал время, пространство и материи. И он существует в другой, в параллельной реальности. Он связан, эта его реальность связана с нашей реальностью посредством слова. Это очень, и Духа его, Духа Святого. Это очень интересно, посредством слова. Вот это и есть канал, посредством которого нематериальная реальность связана с нашей трехмерной реальностью. Из чего мы это знаем? Целый ряд факторов, которые, кстати, обязательно послушайте эти проповеди, опять-таки, они под общим названием будут «Почему мы верим Библии». Я там касаюсь подробно этих тем. Очень интересно, связь эта просматривается в нескольких точках. Ну, например, Бог представлен в Писании как Бог Сын, Бог Отец и Бог Дух Святой. Три. И в то же самое время в Писании много раз сказано о том, что Бог един. Таким образом, христиане приходят к ясному выводу о Троице, о Триединстве, о том, что Бог триедин, мы не знаем, как они связаны. Наша система мышления, в нашей системе координат, она позволяет только или три, или один.
Угу.
А вот триедин мы не можем разрешить. Наш разум не способен, действующий в данной системе мышления, не способен это проанализировать. Но Библия ясно говорит, Бог через свой канал откровения ясно говорит, что вот как в действительности. Еще один пример. Иисус Христос одновременно человек и одновременно Бог. Речь не идет о том, что Он на 50% человек и на 50% Бог. Мы так склонны мыслить. Библия говорит о том, что Иисус Христос 100% человек. Окей, если 100%, то там не остается ни 1% для того, чтобы он был Бог. Нет, Библия говорит, что он 100% Бог. И это вообще очень трудно вместить в разум. Почему? Потому что человек ограничен, человек живет в этой трехмерной системе измерения, а Бог, он из того мира. Он из мира, который вне этой трехмерной системы измерения. И каким образом стопроцентный человек остался стопроцентным Богом, и стопроцентный Бог стал стопроцентным человеком, мы в нашей системе измерений не можем понять.
Угу.
И это не потому, что это какая-то тайна, сокрытая Богом. Это потому, что у нас инструментов не хватает для того, чтобы мыслить таким образом. Поэтому Писание говорит, что в этих вопросах мы доверяем Богу, мы верим. И эта вера не слепая вера, а эта вера основана на том, что Бог, находящийся вне нашей системы измерений, Он знает, как это работает. Еще один такой же самый пример Библии. Библия – это одновременно книга, написанная людьми, и в то же самое время богодухновенная книга, которая является стопроцентным Словом Божиим. Стопроцентом книга человеческая, 100% книга Божия. Это длинное вступление для того, чтобы ответить на вопрос, где кончается воля Божия и начинается воля человеческая. Мы не можем сказать точно. Мы не можем, потому что это другая система измерений. Библия говорит нам о том, что все люди на 100% зависят от своих решений. Написано, что посеял человек, то и пожнет. Покайтесь и будете спасены. Библия ясно говорит, что человек несет ответственность за все свои решения. В то же самое время Библия очень ясно говорит, в полу бросается жребий, а решение от Господа. В то же самое время все решения, которые происходят здесь на земле, они все равно в конечном счете исполняют волю Божию. И написано, без Его воли не упадет волос нашей головы. Ясно написано, сердце царя в руке Господа, и как потоки вод направляет его. И притчи 16:4 говорит о том, что все создал Господь для своей славы, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. То есть мы видим, как одновременно воля Божия утверждается абсолютно через любые действия любого человека, который живет на земле. И вот это сочетание, то же самое, оно относится к той же самой категории, как категория богочеловечности Сына Божьего, как категория триединства Божественной Троицы и как категория богодухновенной природы Священного Писания. То есть мы имеем дело с явлением, которое за пределами нашей системы измерений, и поэтому мы не можем охватить это. Но когда мы посмотрим на то, что говорит Писание об этом, две истины очень важны, чтобы мы помнили здесь. Первое, помни, что апостол Павел пишет о Боге, о бездне богатства и природе, и премудрости, и ведении. Это 11 глава послания к римлянам. Как непостижима судьба его, как непостижимы пути его, ибо все из него, им и к нему.
Угу.
Помни, что Бог все во всем, бойся Бога, поступай благоговейно перед Ним, ищи общение с Ним через Иисуса Христа и доверяй Ему. Это одна сторона этого дела. И вторая сторона дела. Ясно понимай, что каждое твое действие, оно имеет огромные последствия, как в этом мире, так и в будущем. И по этой причине ищи общение с Богом через Иисуса Христа, чтобы Бог направлял твои действия, чтобы то, что ты делал, ты сознательно выбирал волю Божию. И чем больше ты так будешь жить, тем более благословенной, плодотворной и полезной будет твоя жизнь.
Почему человеку так сложно поверить в то, что Бог спас не по делам, а по своей любви? Меня всегда преследует ощущение, что нужно зарабатывать свое спасение. Почему так сложно принять тот факт, что меня любят просто так, вне зависимости от моих дел?
Это очень хороший вопрос. Думаю, что он лежит в сердцевине Евангелия. И очень важно, друзья дорогие, его понимать. Пожалуйста, сами глубоко продумайте то, о чем я сейчас буду говорить. И обязательно перешлите это вашим друзьям, знакомым как можно больше. Это тема, от понимания которой зависит полноценная практическая жизнь многих и многих людей. Дело в том, что человек сам по себе после грехопадения характеризуется двумя главными ценностями. Первая ценность – это ценность самозначимости, самоутверждение. Я что-то значу. Бог сотворил человека в действительности по образу и подобию своему. Но это означает, что значимость человека, она пришла от Бога, значимость в образе.
Mm-hmm.
Это очень важно понимать. Я когда-то давно об этом подумал, когда мне подарили, я был в Москве, и мне подарили, много лет тому назад, мне подарили маленькую такую фигурку собора Василия Блаженного. Знаете, да, это известная фигура. Вот. И вот я посмотрел, это кусочек дерева, вырезанный в определенную форму, и раскрашенный определенным образом. Вот его ценность, этого кусочка дерева, ну, сколько дрова стоит. Ну, и плюс работа, которая потрачена. Возможно, да, там люди потрудились, чтобы ее сделать. Ну, в действительности, это такая дешевый сувенир. Но когда люди смотрят на это, эта фигурка что-то напоминает, что-то более значимое. То есть ценность не в деревяшке, а в том, что она отражает. Что-то подобное с фотографиями. Вот ты повесил фотографию своего отца. Я не знаю, есть ли у тебя, у меня есть в моем кабинете, дома, в офисе моем, есть портрет моего отца. Ценность не в бумажке.
Угу.
Сколько бумажка стоит? Несколько центов. Ценность в образе. Это значит ценность не бумаги, а ценность того, чей образ отпечатан на этой бумаге. Вот это люди не понимают. После грехопадения люди взяли и ценность образа присвоили себе. И они стали утверждать сами себя. Второе, кстати, второе качество – это самоудовлетворение. Самозначимость и самоудовлетворение. Это отдельная другая тема, я о ней сейчас не буду говорить. Самозначимость заставляет нас всегда думать, что я сам все решаю. В этом коренная проблема человека. Я называю это следующим образом. Законничество, а именно об этом идет речь, я лучше – больше делаю, я лучше. Меньше делаю, я хуже. Вот это законничество. Законничество – это система, операционная система нашей неискупленной плоти, нашей плотской природы. Вот это нашей самозначимости. Наша самозначимость в другой системе не может функционировать. Когда мы говорим о благодати, благодать убивает самозначимость. Благодать ее делает ненужной, бездейственной, вредной. Вот почему мы говорим о благодати. Кому-то не нравится, что церкви называют словом благодать, или же слово благодать, или еще каким-то образом. Но дело в том, что благодать – это жизненно необходимый элемент для каждого спасенного. И если вы, дорогие друзья, отвергаете благодать, вы отвергаете спасение. Почему? Потому что спасение невозможно самозначимостью. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, в первой главе, он говорит о том, что Бог построил спасение таким образом, он подчеркивает, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом.
Да.
Никакая плоть. То есть сама конструкция, сам дизайн спасения такой, что он исключает любую возможность. Теперь эта душа задает вопрос, почему я все-таки продолжаю к этому возвращаться? По простой причине, потому что плоть еще продолжает нас жить. И мы автоматически, вот by default или по умолчанию, мы автоматически сползаем на это. А я все-таки лучше. А там я не дотянул, и я все-таки никакой. И в этом система ценностей вот этого мышления легализма, мышления своей собственной самозначимости. Это фарисеи, которые молятся, Господи, я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики или как этот мытарь. И я делаю вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это самозначимость. И это то, что Голгофский крест убивает. Что нужно для того, чтобы это преодолевать? Для этого нужно постоянно возвращаться к Евангелию Иисуса Христа. Постоянно возвращаться к Голгофскому кресту, который напоминает нам, что моя значимость как запачканная одежда. Моя значимость достойна того, чтобы меня распяли на кресте. И Христос занял мое место на кресте. И там на кресте Он дал мне свою собственную значимость, которая лишает меня всякой возможности хвалиться собой, которая смиряет меня до самого низа и которая дает, открывает передо мной богатство значимости в Иисусе Христе, богатство Его силы, Его значимости. Чем больше вы будете это делать, чем больше вы будете стоять перед крестом, чем больше вы будете учиться мыслить в соответствии с эффектом креста Голгофского, тем меньше вы будете ощущать в своей жизни давление плоти. Тем больше вы будете наслаждаться тем, что вы в действительности живете Христом. И нужно сказать, тем больше вы будете жить для Него. Тем больше вы будете поступать, угождая Ему. Тем больше вы будете искать Его Слово, искать Его истины и быть послушными Ему. В этом заключается тайна. Вот это удивительное, кажущееся противоречие Евангелия, но в этом действительно его сила.
Библия писалась на протяжении многих веков, и знания о Боге открывались людям на протяжении этого времени. До того, как Библия была написана полностью, у людей, живших в то время, было меньше знаний о вере. Отличались ли их шансы на спасение от наших, и влияло ли это на приобретение веры?
Когда мы говорим о шансах, то здесь нам нужно помнить, что вся жизнь на земле организована всезнающим, всемогущим, любящим Богом. Поэтому Бог, конечно же, всегда ко всем справедлив, и Он посылает нужный шанс для каждого человека. Здесь нам может казаться, что есть у кого-то больше шансов, у кого-то меньше шансов. Но Бог-то абсолютно справедлив, и Он абсолютно точен в своих деяниях. И поэтому мы никогда не можем это точно измерить. Мы знаем, что Бог дает каждому свой шанс. Если посмотреть даже на наше время сегодня, сегодня есть люди, которые родились в христианской благополучной семье. Есть люди, которые родились в христианской, но неблагополучной семье. То есть там люди признают Христа, но, может быть, сердцем не обратились ко Христу и поэтому живут плохо. Вот. А есть люди, которые родились в совершенно далекой от Христа культуре. Это может быть атеистическая семья, это может быть наркоманы, это могут быть буддисты или какие-то язычники. То есть вот все это, все эти категории, мы можем тогда их квалифицировать. А вот эти больше шансов имеют, эти меньше шансов. Так вот, с точки зрения Бога, Он, конечно же, позаботился о том, что каждый человек, придя перед Его великий суд, Великий престол, он не сможет возразить. Он действительно будет иметь достаточно много доказательств того, что ему был дан достаточный шанс. Теперь то, что касается Ветхого Завета. Это своя очень интересная история. Бог в действительности раскрывал или представлял откровение о Спасителе и спасении последовательно и постепенно. Вначале говорится что-то в очень общих словах. Потом мы видим, как это все больше и больше описано. Мы видим, как это объясняется больше. Но здесь одна есть очень интересная деталь. Дело в том, что ключом к спасению является вера. А вера, она предполагает признание Божьего авторитета и доверие Его словам. Это очень важно. Мы спасены не объемом знания, а уровнем доверия тому знанию, которое у нас есть. И в этом отношении шанс у всех одинаковый. Посмотри, еще до того, как появились у Адама и Евы дети, Бог провозгласил, что однажды от Евы родится человек, который поразит дьявола в голову. И это было обетование, которого было достаточно, чтобы люди, доверяя Богу, искали Его и полагались на Его решение проблемы греха, которая возникла в момент грехопадения. Они не знали еще, как это, в какой это форме будет. Но они знали точно, что Бог сказал. И поэтому все люди, кто слышали от Адама и Евы, от своих прародителей это обещание, они могли довериться ему. То есть ключ к решению, опять я повторюсь, не в объеме знаний, а в уровне доверия тому знанию, которое у нас есть. В книге и в послании к евреям в 11 главе приводятся замечательные примеры веры людей, которые жили от самого начала. И эти примеры представлены нам как образец доверия Богу. И там есть много разных интересных историй. Ну, например, когда говорится о Моисее, то там сказано следующее, что он поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище. Речь идет о том, что Моисей, он решил, он избрал быть с народом Божьим, лучше, чем оставаться сыном. Он был приемным сыном дочери фараона. Ему через это родство, через эту приемную семью, был открыт доступ ко всем богатствам, ко всем привилегиям царского двора, фараонова двора в Египте. И он выбирает, что он будет с народом Божьим. И здесь это названо поношением Христовым. Ну, у Моисея еще не было ясного откровения о Христе. Он получил только немножко позже, и то в очень такой обобщенной форме, недостаточно в детальной форме. Но названо поношение Христова. Почему? Потому что все, что Бог говорил о будущем, было связано с Мессией, с тем, кто придет, чтобы решить проблему греха. Это было определено еще в день грехопадения, когда Бог это объявил, что Он будет решать проблему греха. И все, кто доверял этому, все обретали спасение благодаря вере. Очень хорошо об этом же сказано в послании к римлянам в 4 главе, где сказано об спасении Авраама и Давида. И здесь сказано об Аврааме, поэтому и вменилась ему праведность. И дальше сказано, а впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того. Вот Авраам верил, и ему эта вера вменилась праведность. Чему он верил? Он верил Божьему обещанию о том, что Бог пошлет Мессию и решит проблему греха. Мы сегодня знаем, что он уже послал Христа. Но как в одном случае, так и в другом вменилась праведность. Угу. Спасение происходит не, это не результат объема того, что мы знаем, а результат уровня доверия тому слову, которое нам известно.
Наш выпуск на тему «Что, если христиане ошибаются в своей вере?» набрал 35 тысяч просмотров, а программа «О тысячелетнем царстве» – 30 8 тысяч. Такое огромное количество людей соприкоснулось с истиной всего за две передачи. И это стоило нам порядка $700. Посмотрите, какая жажда у людей правильно понимать Библию. Мы молимся, чтобы Бог выслал больше делателей, которые бы могли за сравнительно небольшие деньги обеспечить проповедь Божьего Слова для десятков тысяч людей через инструмент Библии говорит. Если вы один из тех, кого Бог призывает это сделать, поддержите нас по ссылке внизу. Хороший такой вопрос. А вы не задумывались о том, что можете ошибаться в вашей вере? Я понимаю, вопрос звучит, как будто я атеист. Но все же, что если после смерти просто гаснет свет и все? Нет ничего. Или вдруг, перейдя на ту сторону, вас встречает Аллах или Будда. Ну или худой конец. Перерождение в другую особь. Ведь миллионы людей, верующих во все это, так же, как и христиане, верят, что именно их вера правильная. И самый главный вопрос, что если за крышкой гроба ничего нет?
Это очень легитимный вопрос, который вполне естественно возникает у многих думающих людей. И, наверное, мне так кажется, что, ну, я не ошибусь, если скажу большинство, или, может быть, подавляющее большинство, или, может, даже все христиане на каком-то этапе переживают подобные сомнения. Это вполне естественно. Мы думающие люди, и у нас всегда и внутри должны быть достаточные причины для того, чтобы что-то считать правильным. И в какой-то ситуации может возникнуть так, что мы думаем, что, может быть, эти причины недостаточны, и подвергаем сомнению. И, в принципе, когда люди подвергают сомнению, это и представляет собой возможность утвердиться в чем-то, укрепить какую-то позицию, в которой ты находишься. Так вот, отвечая на этот вопрос, дорогой мой брат Андрей, кажется, его да. зовут, нам нужно отметить несколько очень важных деталей. Наша вера представляет собой целостную систему, которая связана с многочисленными факторами. И совокупность этих факторов позволяет нам иметь твердую уверенность в том, что загробная жизнь существует, в том, что за гробом человек идет или же к Богу, который послал Иисуса Христа для искупления, или же идет на вечное мучение. Основанием нашей веры, как я уже сказал, заключается, или оно лежит в целой системе факторов, которые позволяют нам считать, что это в действительности так. Самое главное звено в этой системе факторов – это достоверность Священного Писания. Вот когда ты говоришь о том, что Будда, буддисты, или же перевоплощение, или же ислам, или же индуизм, или какие-то другие формы человеческих верований, или атеизм, который говорит, что вот там за гробом ничего нет. Вот каждая из этих систем, она основана на каких-то фактах. Или, во всяком случае, они представляют, что эти факты. То есть у них есть какое-то основание для того, чтобы прийти к такому выводу. Допустим, выводу, что там ничего нет. Это основано на атеистической вере. Атеистическая вера предполагает, это вера, базой которой является натурализм, который считает, что только то, что можно объяснить известными нам законами природы, существует. То, что нельзя объяснить известными нам законами природы, не существует. Но если эту систему немножечко подвергнуть критике, то ты можешь обнаружить огромное количество явлений, которые существуют, но они необъяснимы известными законами природы. То есть эта система менее целостна, чем библейская система. Я уже не говорю о буддизме, или индуизме, или прочих других верованиях, которые построены на субъективных, ну, так скажем, изысканиях, размышлениях, философствованиях, каких-то откровениях, которые люди говорят. Причина, почему мы уверены в загробной жизни, в том, что она будет именно такой, заключается в том, что мы уверены в достоверности Священного Писания. Кстати, в этом году, если Господь позволит, я планирую еще раз сделать серию «Достоверность Библии». Я делал ее много лет, больше 20 лет тому назад. Но это очень важная тема, к которой нужно снова возвращаться. Так вот, один из ключевых элементов достоверности Библии заключается в том, что она в наибольшей степени, чем любая другая система, отражает наблюдаемую нами действительность. Например, я приведу пример. Когда язычники объясняют существование Земли, они говорят о богах, которые подрались и которые каким-то образом кто-то кого-то родил, и вот появилась в результате Земля. Вот. Или люди каким-то образом и так далее. Но это миф. Вот ты слушаешь это, ты ясно понимаешь, что это сказка. В ней там есть какая-то идея, но это сказка. То есть она не отражает объективный факт. Или возьмите атеистическую модель. Атеисты говорят, что Вселенная появилась в результате случайностей, случайного пересечения чего-то. Или по-английски говорят «by chance». Но это очень неадекватное объяснение. Почему? Потому что если нет чего-либо, а мы знаем, что Вселенная имела свое начало. Если нет чего-либо, то шанс невозможен. Случайность возможна только тогда, когда есть что-либо. Есть вот один стакан и есть другой стакан. И вот случайно мы можем их попутать. Но мы не можем ничего попутать, если у нас не будет стаканов. То есть если нет ничего, то шанс, случайность невозможна. По определению невозможна. И поэтому атеизм построен на абсолютно невероятном предположении. Абсолютно невероятно. Здесь нет никакого шанса в том, что это предположение о шансе имеет какую-то степень вероятности. Абсолютно нет никакой вероятности. Как бы они миллионами или миллиардами лет это ни объясняли. То есть, ну, когда мы смотрим на Библию, то Библия объясняет нам, она говорит, что разумный Бог, который вне времени, вне материи, который вездесущий, всемогущ, и любящий, и святой, Он произвел Вселенную Своим Словом. И мы видим подтверждение этого. Мы видим, что вся Вселенная управляется информацией. То, о чем древние греческие философы называли как логос, то, что очевидно, что даже такие ученые, как Эйнштейн, не признавали, что да, должен существовать какой-то великий разум. Так вот, только Библия объясняет нам разумного Бога, не того, кто там Олимп Зевсом там дерутся и пытаются... Ну, это абсолютно неадекватное объяснение. Библия представляет адекватное объяснение. Более того, Библия представляет адекватное объяснение наличия человеческих проблем в виде грехопадения. Библия объясняет единственную возможность, как люди могут преодолеть эти проблемы через спасение в Иисусе Христе и так далее. То есть, когда мы говорим о том, почему мы верим в загробную жизнь, потому что о загробной жизни говорит Библия, о загробной жизни говорит Иисус Христос. И если мы слушаем то, что говорит Иисус Христос, то тогда мы должны признать то, что Он говорит, и правда. Почему? Потому что Он подтвержденный пророк, пришедший с небес, Божий Сын. Если Он не является вот тем, за кем Он выдает, тогда мы должны признать, что Он проходимец, который обманывает, обманул нас по поводу вечной жизни, который обманул своих учеников, который говорит, в доме отца моего обители много, и я иду, чтобы приготовить вам место, и так далее. То есть это целая система, но это невозможно, потому что мы видим, что Иисус Христос – это подтвержденная личность Ветхим Заветом, свидетелями, которые были во время Его жизни, свидетелями, которые остались после Его воскресения и вознесения, свидетелями многих людей, как апостола Павла, которым явился Иисус Христос. То есть это целая система многочисленных факторов, которая делает нас абсолютно уверенными в том, что то, что говорил Иисус Христос о загробной жизни, в действительности реальность, это в действительности то, что нас ожидает.
Спасибо, Алексей Алексеевич, замечательный ответ. Друзья, для того, чтобы не пропустить следующий выпуск передачи «Библия говорит», включите у себя на YouTube функцию «Уведомления». Там есть колокольчик такой красивый, вот на него надо нажать. Таким образом, вы будете сразу узнавать о выходе наших новых материалов. Спасибо, что вы были сегодня с нами. До новых встреч.
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!